В 1711 году Петр Великий уезжает в прусский поход на 1,5 года. Хозяином оставил в Санкт-Петербурге Меньшикова. Надо сохранять темп строительства и Санкт-Петербурга, и Кронштадта. Меньшиков строит Александро-Невскую лавру. Строит Петрозаводск. 1703 год. Закладывает доменный цех, близко руда, медь, Олонецкие верфи. Первый наплавной мост через Неву. Проект делает сам Меньшиков. 1705 год. Изготовлены пушки. Петр Великий благодарит за них Меньшикова. Повенецкие заводы строит за свой счет. В Москве триумфальные ворота. 1702, 1703, 1704, 1721 годы. Это все его рук дело. Полковник Лебединский считал, что ополченцы, то есть добровольцы, лучшие воины, они могут сокрушить любую армию, а они созданы для наступательных действий. И он предпринял несколько вылазок, сумел нащупать слабый стык в наступающих немецких дивизиях, вклиниться туда, и немцы на участке Александровки отступили. Впервые я увидел бегущих от нас немцев. Лебединскому было за 40. Остролицый, в очках, лицо смуглое, голос дребезжащий, неприятно жестяной, облик человека сухого, академического. Располагал к себе ясность своих указаний. То, что он предлагал, было понятно всем. Его решения были просты, очевидно, ни у кого не вызывали сомнений. 2 недели в начале сентября немцы атаковали наши позиции. 2 первых атаки мы отразили и отошли к Пушкину. У нас остался один танк КВ из приданных нам. Он стоял на окраине парка, бил по немцам из пушки, передвигался то к прудам, то от них, чтобы его не засекли. Появился Лебединский своим адъютантом. Он что-то растолковал танкистам и отправился обратно. В этот момент ударил снаряд, ударил в липу, которая с треском повалилась на командира. Когда мы вытащили его из-под дерева, у него оказалась вывихнута нога или сломана. Адъютанта тоже стукнуло по голове. Тем не менее он подхватил полковника с одного бока, я с другого. Мы повели его к медикам. По дороге Лебединский давал указания адъютанту, что, где, кому делать. Среди невнятицы боя он, оказывается, представлял, что творится во всех ротах полка, кому надо помочь, кого надо поддержать огнем наших нескольких батарей. Полководец, которого увозят с поля боя от того, что вывихнута нога, выглядел несерьезно, но полковник был весь в поту от боли. Медики взялись за него, а адъютант тоже оставили у себя, потому что у него кружилась голова и тошнило. Он не мог ходить. Лебединский отправил меня на КП, к начальнику штаба, передать распоряжение. Когда я появился на КП, там никого не было, кроме комиссара полка. Начальник штаба ушел в роту. Там его ранило. Комиссар не стал меня слушать, что-то пробормотав, исчез. Короче, я остался один со связистами. Я позвонил Саше Михайлову, он был начальником политотдела дивизии. Сашу я знал по делу главного энергетика, мы с ним оба ухаживали за одной чертежницей, Зоей Кухарчук. Саша сказал, что постарается кого-то прислать из командиров, потому что я остаюсь за начальство на связи. Это пока что продолжалось 2 с лишним суток. Всякое со мной бывало на войне. Но об этих часах и минутах я старался никогда не вспоминать. Фактически я командовал полком. Какие-то распоряжения Лебединского я помнил, но обстановка менялась быстро. Командиры рот что-то докладывали, требовали. Я от имени Лебединского то соглашался, то отказывал. Но что творится там, на переднем крае, как взаимодействуют командиры, я понятия не имел. Связь с дивизией поминутно прерывалась. Я снова звонил Михайлову, тот напоминал мне про Аркадия Гайдара, который 18 лет командовал полком. А ты, байбак, и дальше следовала моя характеристика, вряд ли стоит ее приводить. В 1971 году я прочитал в газете «Кировец» статью о том, как я командовал полком. Написал ее Писаревский, добросовестный журналист, который занимался историей ленинградского ополчения. Не знаю, какими материалами он пользовался. В статье ничего не говорится о моих промахах. Можно подумать, что все выглядело вполне достойно. На самом же деле. С передовой все настойчивее требовали поддержки. Куда двигаться? Следует ли ударить во фланг? Обороняться дальше невозможно. Отсекут, уничтожат. Где какая рота, я плохо представлял. Я что-то орал, кому-то грозил, обещал, что вот-вот. Единственная мысль, которая удерживалась в моей опухшей голове, нельзя отсиживаться. Все бойцы, которые толпятся на КП, отсиживаются. Время от времени я выбегал наружу и гнал всех напередок в роты. Какая-то команда сидела на траве, курила. Кто такие? Минометчики. Почему не стреляете? Мин не подвезли. А, отсиживайтесь. И отправил их всех во вторую роту, которая просила помощи. Через полчаса докладывают, что мины доставили. Минометчиков нет, стрелять некому. Увидел писателей. Был у нас такой взвод писателей. Где командир? Командир в политотделе дивизии получает задание. А, отсиживайтесь, вызвал молодого рослого в очках. Кто такой? Поэт Лившиц. Назначаю вас командиром. Выстроить взвод и на передовую. В распоряжении командира первой роты. Помочь эвакуировать раненых. Поэт Лившиц пытается мне объяснить, что он не умеет командовать, что и командир Семенов вот-вот вернется. А, отсиживайтесь. Я вытащил пистолет и направил его на него. Построить взвод и шагом марш. Сколько таких командиров потом встречал, которые не слушали никаких доводов, могли только размахивать наганом и орать. Лившиц не испугался, да и никто не испугался. Они усмехались над моей запальчивостью, над глупостью, которую я совершал. Тем не менее, отступить я не мог, и они понимали это. «Потом будете писать, сейчас надо воевать!» Такова была напутственная речь, с которой я отправил их на передовую. Голосом мучительно застенчивым Лившиц подал команду «Шагом! Марш!» За всю войну я не встречал так предельно неподходящего для командирской должности человека. Взвод не взвод, скорее гурьба пожилых сутулых мужчин, кряхтя, переговариваясь, обреченно двинулись к дороге. К концу дня выяснилось, что ими удалось вовремя усилить разбитый центр. Спустя 20 лет меня, начинающего писателя, представили поэту Владимиру Лившицу. Я до этого читал его стихи, никак не сопоставляя их с тем Лившицем. Он узнал меня, и я узнал его. Ничего он не сказал, отвернулся. Мне было бы легче, если бы он был плохой поэт, но он был неплохой поэт, и стихи его мне нравились. Теперь я был без нагана, я ничего не представлял собой. Невозможно было подумать, как я мог орать на этого человека. В толстых очках с добрым застенчивым лицом он идеально не подходил на роль командира. Как он их выстроил? Куда он повел этот взвод? Об этом я никогда его не спрашивал. Потом мы подружились, но чувство вины перед ним у меня навсегда осталось. Вскоре я разослал всех, кто был возле КП, оставил там только двоих связистов, и, взяв с собой старшину из хозчасти, прихватив винтовку, отправился на передовую, и больше командовать было некем. Было удовольствие, недолгое удовольствие, ощутить себя просто солдатом, ползать от укрытия к укрытию, стрелять. Плохо, что мы все знали друг друга. У трансформаторной будки я наткнулся на Казанцева. Мы не ладили еще на заводе. Ему не нравились терморегуляторы, которые мы устанавливали в его цеху. «Полюбуйся», — сказал он санитарке. «Кто у нас командир?» Довоевались. «Отправляйся на КП и действуй вместо меня», — сказал я. Он сидел на земле, прислонясь к бетонной стенке. Лицо его было серое, как тот бетон. Он закрыл глаза, потом открыл, посмотрел на меня с отвращением. «Сделай хоть что-то, прикажи всем отходить ко дворцу, в сторону Камероновой галереи, мы больше не продержимся». Он говорил, я выполнял. С пулеметчиками связи не было, я пошел к ним, передал распоряжение саперам. Вторую роту я отвел под правое крыло дворца. Надо было выставить боевое охранение, разместить заново КП, сообщить в штаб дивизии. Оттуда появился какой-то представитель. Брать командование на себя он отказывался, что-то советовал, но больше молча неодобрительно мотал головой.